Глава первая. Аньес Сорель. Аньес дошла до наших дней в ореоле тайн. И самой волнительной тайной являются причины ее смерти. Поль Лежон, современная французская писательница, историк. Дочь Жана Сореля и Катрин де Маньеле. Где и когда появилась на свет эта, по мнению многих, самая красивая женщина 15 века, точно неизвестно. Ибо на этот счет среди летописцев имеются большие разногласия. Одни утверждают, что она родилась в городке Фруамантель в Пикардии, на родине отца, другие называют местом ее рождения городок Фроманто в Турене. По одним данным, она родилась в 1409 году, по другим, что более вероятно, в 1422. Ее отец, Жан Сорель, был советником графа де Клермона, и он весьма выгодно женился на Катрин де Маньеле, наследнице поместья де Верней. После смерти отца Аньес забрала к себе ее тетка, мадам де Маньеле, но ее собственная дочь Антуанетта взревновала и не пожелала делить нежность матери с непрошенной кузиной. В результате в 15-летнем возрасте Аньес была отправлена в Нанси, где поступила на службу в качестве фрейлины при дворе Изабеллы Лотарингской, королевы Сицилии, и жены короля Рене Анжуйского, на сестре которого, Марии Анжуйской, был женат французский король Карл VII. Протеже Иоланды Арагонской. Когда Рене Анжуйский, сражаясь за обладание Лотарингией, наследницей которой была его жена, был разбит графом де Вадемоном и надолго попал в плен, Изабелла устремилась ко двору своего венценосного родственника Карла VII, требуя у него защиты и поддержки. Аньес Сорель ничего не оставалось, как последовать за герцогиней Изабеллой. Однако та вскоре уехала в Италию, оставив Аньес под опекой своей свекрови, королевы Иоланды, которая одновременно с этим была тещей короля Карла VII. Шел 1443 год. Примечание. Иоланда Арагонская, младшая дочь короля Арагона, была женой герцога Людовика Анжуйского, от которого у нее родилось 5 детей, в том числе дочь Мария, ставшая супругой короля Карла VII, и сын Рене, ставший мужем Изабеллы Лотарингской. По одной из версий, королева Иоланда, заметившая цепкий ум и необычную красоту 20-летней Аньес, задумала использовать ее в своих целях, в частности для влияния на слабовольного зятя. Эта мудрая женщина просто обожала так использовать своих фрейлин, которых она повсюду расставляла любовницами и шпионками, не гнушаясь при этом и услугами шпионов-мужчин, которыми у нее были монахи-францисканцы. Поэтому весьма вероятно, что именно по протекции королевы Иоланды Аньес была представлена ко двору короля Франции. Но в любом случае это произошло до конца 1443 года, ибо 14 декабря королева Иоланда умерла. История Карла VII. Так началась связь Аньес Сорель с французским королем. В это время Карлу VII было немного за 40. Аньес же была почти вдвое младше его. Для того, чтобы понять, что представлял собой Карл VII, прежде всего, необходимо разобраться с вопросом о том, что такое Столетняя война и как она повлияла на политическую ситуацию во Франции. Начнем с того, что так называемая Столетняя война длилась не 100 лет, а 116. Просто 116-летняя звучит не так красиво. Считается, что Столетняя война между Англией и Францией длилась с 1337 года по 1453 год. Собственно, это была даже не война, а серия войн, которые то начинались, то утихали, то вновь разгорались с новой силой. Началась эта война с тривиального династического конфликта. Король Англии Эдуард III из рода Плантагенетов, внук по материнской линии короля Франции Филиппа IV Красивого, выдвинул свои права на французский престол, оспаривая законность правления короля Франции Филиппа VI, племянника Филиппа IV Красивого, по мужской линии. Примечание. Король Филипп IV Красивый был из рода Капетингов и умер в 1314 году. Его сын, король Карл IV Красивый, тоже был из рода Капетингов и умер в 1328 году. Умирая, он назначил регентом королевства Филиппа, своего двоюродного брата из побочного королевского рода Валуа. Своих детей мужского пола у него не было. Таким образом, династия Капетингов, правившая страной с 987 года, прервалась, и внук Филиппа IV Красивого не захотел с этим мириться. По точному определению историка Робера Амблена, Столетняя война – это самая обыкновенная семейная ссора. И обе стороны, участвовавшие в ней, французские, как та, так и другая. Конфликт между родственниками Эдуардом и Филиппом осложнялся взаимными претензиями на Гиень, герцогство на юго-западе Франции, подвассальное французской короне, но принадлежавшее английским королям. Начало войны, формально объявленной 1 ноября 1337 года, ознаменовалось взаимными ударами, нанесенными с моря. В частности, англичане захватили остров Кадзан у фламандских берегов, что и стало первой их победой, одержанной над французами в растянувшейся на 100 с лишним лет кровопролитной войне. В августе 1338 года король Эдуард III высадился во Фландрии, а в июле следующего года напал на приграничные районы Франции. Король Филипп VI, несмотря на наличие у него сильной армии, уклонился от решительной битвы. В 1340 году у побережья близ города Слюйс французский флот был полностью уничтожен англо-фламандским флотом. В этом бою король Филипп VI потерял не только все свои корабли, но и примерно 30 тысяч человек. С этого времени англичане стали безраздельно господствовать на море, что, собственно, и неудивительно. Во всех франко-британских войнах их флот оказывался сильнее французского. Все попытки прийти к какому-нибудь мирному соглашению оказались безрезультатными, и летом 1346 года король Эдуард III высадился в Нормандии. 26 августа в сражении при Креси на границе Фландрии и Пикардии он нанес сокрушительное поражение французам. Английское войско насчитывало около 20 тысяч человек, в том числе 4 тысячи рыцарей, около 11 тысяч лучников и приблизительно 5 тысяч пехотинцев, вооруженных копьями. Французское войско было более многочисленным – 12 тысяч рыцарей, около 6 тысяч арбалетчиков, в основном наемников-генуэзцев, и около 20 тысяч пехотинцев ополчения, собранного французскими городами. Отметим, что термин «рыцари» здесь употребляется в широком смысле, обозначая тяжело вооруженную конницу. Конечно же, это не вполне справедливо, ибо настоящий рыцарь – это не субъект рода войск, а титул, обозначающий принадлежность к строго определенному военно-социальному институту. Эдуард III расположил свое войско вдоль дороги к Креси, по которой двигалась французская армия. Английские лучники построились в 5 шеренг. Тактической новинкой короля Эдуарда стало размещение части спешенных рыцарей в рядах лучников, что должно было показать, что дворяне готовы разделить все опасности с простолюдинами и что английское войско представляет собой общенациональную армию. Французские рыцари повели себя иначе. Вступив в бой, они смяли и потоптали собственную пехоту, считая, что она только мешается под ногами. Туча стрел английских лучников обрушилась на них, и атака захлебнулась. Множество рыцарей было покалечено, а лошадей убито. Об английских лучниках стоит сказать особо. Они производили залпы очень массированно, как сейчас говорят, по площадям. Так что, если не прицельно, английский лучник был способен произвести 10-12 выстрелов в минуту. Прицельно примерно 6 выстрелов в минуту. Это очень походило на огонь «Катюш» времен Второй мировой войны. Несколько раз французы нападали на позиции англичан, но каждый раз были отбиты. Под королем Филиппом VI была убита лошадь, и он приказал отступать. После этого англичане осадили портовый город Кале и взяли его в июне 1347 года. Все это заставило короля Филиппа VI любой ценой искать мира, который был заключен в сентябре 1347 года. В августе 1350 года король Филипп VI умер, и место на престоле занял его 30-летний сын Жан II Добрый. Через 5 лет перемирие между Францией и Англией закончилось. И английский правитель герцогства Гиень, Эдуард Черный Принц, сын Эдуарда III, совершил опустошительный набег на Лангедок, дойдя до самых Пиренеев. 19 сентября 1356 года в битве у Пуатье англичане вновь наголову разбили превосходящие силы французов. У англичан было около 7 тысяч человек, в основном лучников и копейщиков. Это войско было разделено на три части. Правым флангом командовал граф Сольсбери, двоюродный брат Генриха V, левым Ричард де Бошан, граф Уорвик, француз, между прочим. Чуть позади располагался отряд самого Черного Принца. Французская армия насчитывала до 20 тысяч человек, в основном тяжелых и легких кавалеристов. Они были выстроены четырьмя отрядами один с другим. Первый отряд под командованием маршалов де Клермона и Додре Гема, второй под командованием 19-летнего сына короля Карла, третий под командованием герцога Орлеанского, четвертый под командой самого короля. Французские конники атаковали англичан. Маршал Жан де Клермон нанес удар по позициям графа Сольсбери, надеясь пробить в них брешь, но был встречен градом стрел и убит одним из первых. Его людям так и не удалось вклиниться во вражеские позиции. Маршала Арну Додри Гема, атаковавшего позиции графа Уорвика, ждал аналогичный конец. Спешенные рыцари дофина Карла направились вверх по обильно поросшему виноградом пологому склону и также были встречены ураганом английских стрел. Несмотря на тяжелые потери, французы приблизились к линии обороны, и завязалась длительная ожесточенная рукопашная. Французам едва не удалось прорваться, но англичане сумели сохранить свои позиции. В конце концов, при непрерывной поддержке огнем фланговых лучников, английским тяжелым всадникам удалось отогнать атакующих. Обе стороны понесли тяжелые потери, и видя, как пострадало войско дофина, командовавший третьим отрядом герцог Орлеанский, брат короля, смолодушничал. А может быть, проявил предусмотрительность, все зависит от точки зрения анализирующего этот поступок. И увел свой отряд с поля боя. Зато в атаку пошел четвертый отряд, возглавляемый лично Жаном Вторым Добрым. Черный принц контратаковал его с фланга и завязался страшный рукопашный бой. Израсходовав все стрелы, английские лучники присоединились к ставшему всеобщим побоищу. Этого французы не выдержали и обратились в бегство. Доблестный король Жан Второй Добрый, по старинным рыцарским традициям, сражавшийся в первых рядах своих воинов, был взят в плен. Попал в плен и его младший сын Филипп. Французы в сражении при Пуатье потеряли убитыми около 3000 человек, и примерно столько же попало в плен. Потери англичан неизвестны, но составили, вероятно, около 1000 убитыми и примерно столько же ранеными. Это поражение для французов оказалось еще более сокрушительным, чем поражение десятилетней давности при Крэсси. В результате перевезенный в Англию король Жан вынужден был заключить с королем Эдуардом очень тяжелый для Франции мирный договор, по которому англичане получили в свое владение Нормандию, Перегор, Лимузен, Пуату, Анжу, Мен, Турень и Сен-Тонж, а их владения в герцогстве Гиень увеличились в четверо. За деньгами для своего выкупа, а англичане потребовали за это 3 миллиона золотых ЭКЮ, король Жан Второй Добрый возвратился во Францию, оставив в заложниках своего сына, герцога Анжуйского. Но тот, нарушив данное слово, бежал. Возмущенный этим король Жан, которому еще не удалось собрать нужную сумму, добровольно вернулся в Англию, чтобы заменить сына. Английский король был поражен таким благородством своего противника и окружил его самым искренним вниманием. Тем не менее, весной 1364 года король Жан тяжело заболел и умер. Ему было 44 года. Его место на французском троне занял его 26-летний сын Карл V Мудрый, на плечах которого после пленения отца при Пуатье уже и так лежали все государственные заботы. Став королем, Карл V начал готовиться к новой войне с Англией. Разрыв отношений, который рано или поздно должен был произойти, случился в 1368 году, а военные действия возобновились в 1369 году. Провозглашенный в 1370 году конетаблем, то есть верховным главнокомандующим, Франции Бертран дю Геклен реформировал армию на основе наемничества, усилил роль пехоты, обновил тактику и добился значительных успехов. Ему удалось разбить англичан у Понвалена, после этого французы отбили у англичан свои южные провинции и Пуату, а в 1372 году были взяты Ля-Рошель, Монконтур и еще несколько городов. В 1373 году власть короля Карла признала Британь, а годом позже Гасконь. К 1375 году в руках англичан остались только ворота Франции, Кале, а также Байона и Бордо. К сожалению, благоразумный и удачливый король Карл V Мудрый умер в 1380 году, в возрасте всего 43 лет. В том же году, кстати, умер и конетабль Бертран дю Геклен, а его место на троне занял его сын, уже известный нам 12-летний Карл VI Безумный. Когда в 1392 году стало ясно, что Карл VI совершенно лишился рассудка, во Франции началась борьба за регенство, вылившаяся в гражданскую войну между арманьяками и бургиньонами. Тем временем в Англии 21 июня 1377 года умер король Эдуард III, не перенеся смерти своего любимого сына Эдуарда, Черного Принца. Некоторые историки называют его стариком Эдуардом, хотя ему было всего 55 лет. Освободившийся трон наследовал внук Эдуарда III и сын Эдуарда Черного Принца, 12-летний Ричард II. Но ввиду его малолетства страной фактически правил его дядя Джон, герцог Ланкастерский. Когда Ричарду исполнилось 22 года, он заявил, что имеет полное право править страной без опекунов, и начал с того, что приказал бросить в тюрьму своего дядю, герцога Глостера. Нетрудно догадаться, что вскоре несчастный был найден в своей тюремной камере мертвым. Потом из страны был изгнан двоюродный брат Ричарда, Генрих Боленброк, сын герцога Ланкастерского. А через 3 месяца умер и сам старый герцог, и Ричард, недолго думая, конфисковал все его владения. Изгнанный из страны Генрих оказался человеком решительным, и летом 1399 года он высадился в Англии и с группой верных ему людей двинулся на Лондон. Вскоре под его знамена собралось более 30 тысяч человек. Через некоторое время Ричард II был арестован и заключен в тюрьму Тауэр. 29 сентября 1399 года он отрекся от престола, а в начале следующего года, совершенно верно, был найден в своей тюремной камере мертвым. Сменивший его на троне Генрих, ставший королем Генрихом IV, правил в Англии до конца своих дней, то есть до 20 марта 1413 года. Его сын Генрих V, Плантагенет, едва приняв власть в стране, тут же стал готовиться к походу на Францию, с которой уже много лет сохранялось перемирие. Во Франции в это время продолжал править Карл VI Безумный. И как метко выразился историк Анри Гейемен, Генрих нашел, что с такой Францией, возглавляемой сумасшедшим королем, было бы крайне глупо пребывать в апатии.
В 1414 году он во главе 6000 рыцарей и 24 тысяч пеших воинов, в основном лучников, высадился в Нормандии и осадил город Арфлёр. В конце сентября город был взят и превращен в мощный опорный пункт для набегов на другие территории Франции. Хотя французы оказывали лишь слабое сопротивление, у англичан вскоре нашелся более опасный враг. Больше половины их войска унесла в мир иной инфекционная дизентерия. Когда болезнь стала грозить полным уничтожением армии, король Генрих решил отступить к Кале, но французы преградили ему путь. И 25 октября 1415 года состоялась знаменитая битва при Азинкуре, в которой англичанам, несмотря на численное меньшинство, удалось нанести французам тяжелейшее поражение. На рассвете английская армия заняла позицию в теснине, образованной густыми лесами, растущими по обеим сторонам главной дороги, ведущей к Кале. Земля была свежевспаханной и размокшей после недавних ливней. Англичане, а их по данным сохранившейся платежной ведомости Генриха V, было около 1500 рыцарей и 6000 лучников, построились 3 отрядами, точно так же, как почти 70 лет назад выстроил свою армию король Эдуард III в сражении при Крессе.